о музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня в гостях у меня группа iSpeak, о которой, я думаю, вы много могли слышать в наших новостях. Ребята столкнулись с множеством сложностей во время своего тура. Отчасти об этом, отчасти о чем-то другом мы сегодня с ними будем говорить. У меня в студии сегодня Анастасия Креслина. Привет еще раз.
Привет, привет.
И Николай Костырев.
Привет, спасибо за информационную поддержку всей этой истории.
Вам да, спасибо.
Очень классно у вас сегодня здесь оказаться.
Итак, забавный случай произошел буквально перед тем, как должно было это интервью состояться. Я зашел в гости, и там был телевизор. И по телевизору шла передача с Михалковым «Бесогон». И мне повезло отчасти, потому что я попал буквально вот на тот момент, когда Михалков делал обзор на ваш клип «Смерти больше нет». И я вот зачитаю, что он говорил, а потом мы с вами это обсудим. В общем-то, там он обсуждал культуру АУЕ, и вот именно в этом контексте, не смейтесь, он обсуждал отчасти и ваш клип. И, ссылаясь на комментарии вот под видео на Ютубе, Михалков привел такую трактовку клипа, согласно которой герои клипа — это вампиры, олицетворяющие власть в нашей стране, а авторы предлагают в качестве выхода из жизненных проблем суицид. И также он задается вот таким вопросом, что молодежь сейчас не знает ничего о нашей истории, не знает об Октябрьской революции, большевиках, которые там всякие ужасы творили. Ну и вот весь этот микс был подан в его обзоре. И я хотел как бы оттолкнуться в начале нашей беседы именно от этого клипа, который, ну, как мне кажется, мог отчасти спровоцировать и вот то, что происходило у вас потом во время вашей поездки по России. Согласны ли вы с такой точки зрения Михалкова, и что вы хотели этим клипом показать, продемонстрировать?
Ну, да. Во-первых, спасибо большое Никите Сергеевичу Михалкову за классный пиар нашего замечательного клипа. Благодаря ему у нас стало еще больше просмотров, и мы, в общем, ему за это благодарны. Во-вторых, хотелось бы сразу сказать, что немного странно, что такой замечательный режиссер, как Никита Сергеевич, за смыслом полез в комментарии на Ютьюбе.
Да, он оказался не очень находчив и решил просто самую популярную интерпретацию от троллей взять, да, и обыграть.
Ну и, конечно, насчет клипа можем сказать только то, что это такое постмодернистское произведение, в котором каждый может найти какой-то свой смысл. Там очень многослойные образы, и какой-то один слой снимать и трактовать одним способом мы, конечно, его не будем, потому что смыслов много.
Ну, не хочется давать какой-то такой устойчивой трактовки. Действительно, тут мы даем свободу людям, пусть они видят, что хотят, в принципе. Но хочется сказать, что никакой пропаганды суицида или насилия, или призывов к насилию в этом клипе, конечно, нет, и мы такого смысла не закладывали. Это такая политическая сатира, описательная, ничего нового мы не говорим в этом клипе и в тексте трека. Просто описываем ситуацию в России, и самое главное, описываем то, как себя здесь люди ощущают, как бы живя в этой ситуации.
Ну вот сцена с утопающими людьми, это как бы, вот она, та самая пучина и трясина, которая всех засосала, или это только один из вариантов трактовки?
На самом деле мы вообще не будем давать комментарии по поводу того, что мы имели в виду, потому что это довольно, опять же, многослойные образы, которые отдельно, если ты выцепляешь из общего ряда образов, они начинают работать совершенно по-другому, поэтому их нужно воспринимать только в комплексе, только в каком-то общем контексте. И это же все такой сюрреализм. Тут просто нет смысла искать какой-то смысл. Надо просто смотреть и наслаждаться.
Я просто думаю, все мы еще хорошо помним уроки литературы в школе, да, когда вот...
анализ художественного секса.
Да, когда учитель, лично у меня так было, может быть, у вас как-то иначе, у вас были какие-то более талантливые педагоги. Ничего не хочу сказать плохого про свою учительницу лично, но все-таки подход в школе достаточно однобокий и, я бы сказал, шаблонный к анализу текстов и искусства. И, как мне кажется, эту тему я уже тоже в своих прошлых передачах поднимал, нас с малых лет учат видеть искусство несколько однобоко и в каких-то определенных ключах. А экзамен по ЕГЭ — это как финал вот этой шаблонной картинки восприятия мира. Может быть, это и не так, но мне вот видится в этом одна из проблем, почему сейчас, по крайней мере, в России люди, не то чтобы даже там старого поколения, но тем, которым 30-20 лет, воспринимают несколько все узколобо и видят вот именно что-то, что вытащено на передний план, что-то такое, может быть,
кричащее. Ну, я соглашусь, что проблема, конечно, в образовании, не только в школе. В принципе, люди очень мало видят искусство, мало его анализируют, и не только на уровне семантическом, но и на каком-то чувственном, потому что эмоциональный интеллект здесь тоже играет очень большую роль, его тоже нужно развивать.
Ну вот, хотите, не хотите, но все-таки есть какой-то определенный рубеж в вашем творчестве. Это стало своеобразным, может быть, даже клише в новостях о вас, что вот с этого года группа начала петь по-русски, вот подошла, значит, к проблемам России, начала петь о России и смерти. Это вот одна из формулировок, которая меня позабавила. Угу. Опять же, вытащено на передний план какие-то два образа.
Это две табуированные темы.
Да.
Россия и смерть в России.
Но, тем не менее, клип «Смерти больше нет» стал определенным высказыванием. И, как мне кажется, вы в этот момент перешли некий рубеж, может быть, даже от музыкального к политическому, к социальному. Как наметился этот путь, и каким образом вы решили свое творчество повернуть вот в эту именно сторону?
Мы начали делать музыку на русском еще с прошлого альбома, и как только мы начали делать на русском, сразу появились какие-то русские проблемы в наших текстах, просто автоматически.
Да, мне кажется, они просто стали заметны для людей, потому что барьер вот этот языковой, который существовал, он исчез, растворился, и, ну, как бы аудитория, наконец, услышала вообще, о чем мы говорим, о чем я пишу тексты, и как бы у нас были до этого и политические, и околополитические высказывания.
Ну, на английском. И,
да, просто, да, они были более абстрактные, может быть, не такие четкие, но это всегда присутствовало в нашем творчестве. Просто сейчас мы же развиваемся. То, что мы делаем, развивалось вместе с нами, и вот приняло такую более завершенную, понятную для слушателей форму.
Угу. Опять же, если говорить об образах, ощущениях и эмоциях, то кажется, что этот альбом записан людьми, которым как минимум тревожно, может быть, даже местами страшно находиться вот в той реальности, в которой мы с вами живем.
Ну, мне кажется, что тревога — это самое здоровое, наверное, чувство, которое человек может испытывать, смотря на все, что сейчас происходит в России и в мире, потому что происходит очень много политических процессов, очень много, в принципе, каких-то глобальных процессов вроде глобального потепления, которое неминуемо нас всех несет в ад. И, в общем, это все довольно стрёмно, на самом деле.
Но наше поколение и поколение наше в России, оно действительно чувствует себя очень подавленным. Нам все время говорят, что, в принципе, ничего лучше впереди уже не будет, что все хорошее осталось позади. Кстати, это нам говорит постоянно наше старшее поколение со своими формулировками. Вот в наше время было так, то в наше время было лучше.
Потому что оно лучше им запомнилось.
Ну, предположим, да. И в будущее, нам говорят, тоже возьмут не всех. Ну, то есть ты действительно живешь в каком-то...
Безвременье?
Ну, в тревоге ты живешь в каком-то страхе, в неврозе каком-то. А еще как бы и депрессия на этом фоне у многих развивается. Ну, то есть это действительно такое отчаяние и безысходность. А в России, где твои права, в общем-то, могут не уважать и не защищать, когда ты сталкиваешься с проблемами, так это вообще, как бы, мне кажется, первое чувство, которое возникает.
Ситуация еще усугубляется тем, что у нас сейчас у всех есть мгновенный доступ к информации, и мы просто знаем все, что происходит в мире, и, ну, медиа, конечно, это все еще преувеличивают, и, конечно, если ты хоть немного следишь за новостями, ну, становится не по себе. того, сколько всего происходит.
Ну смотри, вот наши депутаты предлагают замечательный выход. Нужно заблокировать как можно больше информации. Вот вы с этой точки зрения согласны? Согласны с тем, что нужно ограничивать доступ к информации?
Нет,
в интернете для детей, например, или еще для кого-то?
Нет, я считаю, что для детей информацию должны ограничивать родители. И мне кажется, что в принципе лучше не ограничивать, а рассказывать о том, что хорошо, что плохо, что стоит смотреть, что не стоит смотреть. И также не только с детьми, также, в принципе, со всей аудиторией. Любая цензура, она препятствует развитию мышления, она препятствует потоку нормальной информации. А это, в общем, замедляет какие-то здоровые культурологические процессы в стране. И, в общем, не только в стране, а, в принципе, в умах людей.
Mm-hmm. Ну да, такая цензура, такая забота, вернее, в виде цензуры, это на самом деле обычное насилие и насаживание какого-то своего видения ситуации и отсутствие выбора человека, оно не развивает его мышление никак.
Скажите, а у вас гуманитарное образование у обоих или не совсем?
У меня очень разное образование.
Ну, каким-то из них могла бы поделиться?
Мы оба учились на переводчиков.
Ну, я вообще до этого училась на кибернетике, потом на переводчика, а потом
предала
искусство.
Технарей.
Искусство. Но я всегда была как бы и там, везде, и ни с кем.
Отношение к России, вот, как правило, те комментаторы на Ютубе, о которых мы говорили, Никита Сергеевич, видят определенную позицию вот в вашем творчестве, то, что, грубо говоря, вы Россию ненавидите, хаете, критикуете, но каково ваше отношение к России? Любовь, страх, ненависть или странная любовь?
Вот я, можно кстати, ли как-то выразить? Я, кстати, не слышала, чтобы он в этой программе говорил.
Ну, он говорил, что мы не уважаем историю России, скорее, не уважаем государство, вот это вот все он говорил. Ну, я могу за себя сказать, что Россию я люблю, и мне здесь нравится много чего, и, в общем, это главная причина, по которой хочется что-то менять, хочется говорить о проблемах, а не замалчивать их, потому что мы, в общем, никуда не хотим отсюда уезжать, нам здесь нравится, но мы хотим пытаться менять это место к лучшему.
Ну да.
Своим творчеством.
Да.
В том числе.
Это, ну, как бы через язык. А через искусство. Искусство — это язык, это способ коммуникации. Я тоже Россию люблю, и мое сердце, скажем так, болит за русских людей, за то, что здесь с ними происходит, особенно вдали, на периферии. И мне кажется, что это просто во многих местах забытые люди, которыми никто не занимается, никто их не образовывает, не развивает, хотя ну, они могли бы намного лучше себя чувствовать и жить, и, в общем, это все в наших руках, это изменить как-то. Особенно молодые люди, потому что у нас много знакомых молодых, очень талантливых и перспективных, но им как бы просто негде применить свои таланты.
Сейчас будет небольшой перерыв на музыку, потом снова вернемся.
Сказки. Все равно, откуда ты, не боюсь дневного света. Здесь и так хватает мглы. Мир подарит, сколько просишь, заберет, когда не ждешь. Не играю в твои игры, ты когда-нибудь умрешь. твой страх, кровоточит на губах. Мое имя 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 твой страх.
Да, это снова передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня у меня в гостях группа iSpeak. Интересную тему вы затронули, вот о русских на периферии. А как я понимаю, кто-то из вас не в России родился?
Ну, оба.
Оба да. Вы родились не в России. То есть поэтому вы и знакомы с положением русских за границей? Или же это еще какой-то дополнительный опыт у вас был?
Ну, я родилась в Латвии, в городе Рига. Могу сказать, именно из опыта, связанного с какими-то национальными моментами, был у меня в детстве неоднократный опыт того, что меня... Ну, это было сложно, 90-е это был сложный период, когда, после распада Советского Союза, когда к русским, в принципе, относились специфически, и нам пришлось уехать оттуда в Россию.
Просто... То есть под давлением?
Ну, или просто потому что было сложно, да, там, работать родителям и так далее. Например, там, меня кидались грязью, потому что я говорила на русском языке. Сейчас там такого, конечно, нету, над этим работали, и долго люди вели диалог, и ситуация стала лучше. Но просто это было, мне кажется, так было везде, на постсоветских пространствах, именно вот сразу после развала Советского Союза.
Ну, а у тебя, Николай?
Ну, мне кажется, я успел вместе со своей семьей свалить до того, как там начались какие-то вот эти вот необратимые социалистические процессы. Из Ташкента.
Из Ташкента.
Да, там я знаю, что по рассказам знакомых тоже было очень тяжело русским в конце 90-х, 2000-х, вот там такие тоже националистические настроения, которые, в принципе, понятны, как, как и в Риге. Это все такой, как бы, исторический гнет и нормальный процесс становления государства, когда государство находит свою какую-то идентичность, и они ее чаще всего находят, прежде всего, отвергая предыдущую какую-то идентичность. Ну, вот такие вот процессы происходили, но я это не застал, я это только слышал от знакомых, которые остались там. Ну, и они, кстати, оттуда потом тоже уехали.
Ну, и твоя семья по схожим обстоятельствам уехала оттуда?
Ну, да, там просто, в принципе, сложно стало работать, сложно стало что-то делать.
Ну, если уж мы говорим о русских, то есть еще и, ну, понятно, украинская тема. Ее прямо не хотелось бы сильно обсуждать, но... В целом, там тоже определенные какие-то уже моменты столкновения языков тоже сейчас наблюдаются. Вот как вы на все это смотрите хотя бы в общих чертах?
Ну, можно я сначала скажу? Мне кажется, что вот этот вот процесс отвержения от какого-то языка на государственном уровне, он не очень здоровый. В том числе, например, как это происходит с русским на Украине, с русским языком. Так же, как это происходило в Латвии. Потому что запретить язык — это как запретить думать примерно. Потому что люди думают на этом языке, и это как...
Это бан на культуру, да, как бы определенную. Это понятно, для чего это делается, абсолютно понятно, для чего это делается государством. Но по отношению реально к живым людям это действительно жестоко. Ну и в принципе, как и все, что в таких ситуациях обычно происходит, потому что это сталкивает людей, которые говорят на разных языках, либо создает между ними стену, потому что они вынуждены отвергать там какой-то язык. И, ну, это просто разоблачает очень сильно людей в государстве.
Ну, я как понимаю, у вас же проходили концерты в Киеве, вы выступали там.
Конечно.
Никаких проблем у вас не возникало?
Нет,
да?
нет, у нас, конечно, не возникало, и в целом ситуация в Киеве очень, мне кажется, гораздо здоровее, чем у нас. Там есть какие-то политические процессы, у нас их, в принципе, нет, у нас нет политики, как мне кажется. Она есть только в медиа, а... Вот настоящих политических процессов у нас нету.
У нас монополия.
Да, и в культурном плане тоже там довольно все интересно. Там не запрещают вечеринки, там проходят большие рейвы, как у нас, например, Outline, которые тоже запрещали.
Ну да, загубили его в итоге.
Вот, но там сейчас проходят рейвы вот такого же типа, такого же масштаба, и они на расцвете, и молодые люди ходят, радуются, и иностранцы приезжают, у них открыли свободный въезд в Европу в том числе, и в целом ситуация выглядит здоровее, чем у нас.
Да, ощущение, что там такой бум культурный происходит, и этот обмен с Европой тоже, это все на самом деле полезно. Это вовсе не влечет к тому, что теряется какая-то самобытность или еще что-то. Мы как люди, которые очень много ездили выступать, и наоборот, каждый раз, когда ты куда-то уезжаешь, ты только в очередной раз обращаешься к своему языку и понимаешь, что вот твой язык — это в какой-то степени твоя идентичность. Как бы эта самобытность, она никуда не теряется. Наоборот, ты на ней акцент начинаешь делать. Начинаешь ее вообще сам замечать, потому что когда ты находишься в России, в закрытой, например, в России, в закрытой стране, скажем, ты вообще, никуда не выезжая, не задумываешься о том, русский ты, не русский какой-то вообще.
Чем
ты не рефлексируешь.
Да, чем мы больше путешествуем, тем более русскими мы становились на самом деле.
Как ни странно.
Это надо в топ паблика закрепить. Вопрос назревает, естественно, на вашем злополучном туре, и мне хотелось начать с вопроса про Минск, потому что он напрашивается на сравнение. Киев был, Россия была, Минск, где у вас возникли проблемы, где вас там обвинили чуть ли не в каком-то неподобающем репертуаре, какой-то их там союз там...
Нерушимых.
Да, обзорщиков всея Ютуб.
Этого точно мы не знаем, да, в чем нас там обвинили.
Во-первых, мне кажется, не злополучный тур, а победоносный, потому что большинство концертов мы все-таки провели.
Назло всем.
Назло.
Тогда можно
властям.
Злополучный сказать.
Злополучный победоносный тур. Вот. Ну да, было тяжело, концерты отменяли.
Ну вот, можно я просто...
Про Минск, да?
Да, хотелось
в какой-то хронологии.
Но у нас в Минске
же тоже
да.
не было проблем до того, как мы выпустили наш клип и альбом. И известно, что Беларусь и Россия в тесном сотрудничестве состоят. Так что,
союзные государства.
Да, так что здесь ничего удивительного, то, что у нас там возникли проблемы, нету.
То есть они как бы посмотрели, как здесь, и
ну,
надо, значит, и у нас.
Ну, может, посмотрели,
да?
Все же общаются, вот и все.
Но я, опять же, поправьте меня, если я что-то не так говорю, у вас в итоге состоялось выступление в Минске, но его прервали или оборвали, да?
Да, нам
по такому классическому сценарию.
Подключили звук, но мы продолжили выступление без звука.
Да,
просто все хором пели вместе.
Это происходило в нескольких местах в подобном сценарии, и, в общем... Мы даже, в принципе, этого ожидали, когда приехали в этот клуб, потому что мы рассылаем, когда такая история происходит, мы рассылаем всем нашим фанатам, которые купили билеты, сообщение с адресом проведения. И, в общем, вместе с фанатами об этом чаще всего узнают местные органы власти.
Всегда узнают.
Ну да, всегда.
Рано или
как
поздно.
Как они об
просто.
Этом узнали?
Даже не знаю. Ну, они, наверное, купили билеты, что, конечно, приятно.
А вполне возможно, работа под прикрытием.
Они точно купили билеты.
Они точно купили билеты,
да. Работа под прикрытием. Ну, видите, вложились.
Да, вклад, мы чувствуем их вклад в наш склад.
Сколько еще подсчитать бы, сколько вам МВД в итоге заплатило денег. Надо, я думаю, вам будет статистику такую подвести по итогам тура. У нас сейчас будет небольшой перерыв на новости, затем мы снова вернемся к беседе с группой iSpeak.
Музыкальное бюро.
Это снова передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня у меня в гостях группа iSpeak. Еще раз привет, Настя. Привет, Коля.
Йо-йо.
Говорили про тур, и я... Когда все это происходило у вас, смотрел ваше интервью Афиша, ну, вот это «Угадай мелодию» их, и там вы сказали такую вещь, которая меня немножко как-то смутила. Это видео снималось до того, как вы поехали в тур, как я понимаю, да? И вы там уже говорите, что вот ваши концерты пытаются запретить. Так вот, есть ли какая-то нулевая точка отсчета, с которой у вас эти... проблемы и начались.
Ну, это как раз за полторы недели до старта тура. Практически, получается, через неделю или через две после выпуска видео, да?
Угу. И как все это происходило?
Начались звонки на площадке и давление, так называемые рекомендации не проводить концерты, если не хотите проблем.
Это повсеместно по городам или по ближайшим датам?
Да, с первых ближайших.
А это какие города были?
Нижний и Казань.
А, Нижний и Казань. Угу.
Вот, и там площадки начали сразу отказываться, и приходилось искать новые. Ну, в общем, уже было понятно, что дальше будет больше.
Весело, да.
Ну, если вот говорить по статистике, сколько в итоге отменил, а концертов не состоялось, были ли такие?
Ну, на самом деле, два, как мне кажется.
В каких городах?
Вот нам турменеджер говорит один, но я считаю, что два.
Ну, и... один у нас был сорван полностью, да. Пермь. Там ничего вообще не произошло.
Там мы только там вышли к людям, спели песенку просто без звука и ушли. Вот мы...
Так, и второй?
И второй...
Ну, Минск был наполовину сорван.
Ну, да.
Казань.
Ну, я бы сказал, что все-таки Воронеж.
Воронеж.
Да, Воронеж сорвали, потому что прошло всего 50-60 человек, а все остальные все-таки стояли на улице, и они, к сожалению, не смогли послушать музыку.
Но там полицейские просто заблокировали клуб на вход и выход, и даже к нашему турменеджеру применяли силу и выбили дверь там. Ну, в общем... Максимально некрасиво себя вели.
И все-таки было ли как в фильмах там или в детективных романах, что вам звонят по телефону искаженный голос, и он говорит вам, что не смеете продолжать, вы должны передумать и не ехать в тур, вы должны одуматься и снять клип про, не знаю, пушистых медведей?
Звонил Михалков, говорил, алло, это Андрей. Очень хороший клип, спасибо.
Он меняет голос, кстати, действительно. Я ему много раз звонил. Он меняет голос, притворяется другим человеком. Если видели интервью Дудю, вот он говорит правду, потому что я десятки раз говорил с как бы альтер-эго Михалковым, понимая, что это он. Ну, голос я его знаю.
Не удивляет.
Правда?
Не удивляет нас.
Ну, я брал у него интервью как у Михалкова и много раз попадал на типа не Михалкова, поэтому...
Интересно, да.
Да, вот он.
Я снова, я и Никитос.
Отвечая на вопрос, с нами лично никто ни разу не контактировал. То есть нам никто не звонил, никакую позицию не высказывал, на разговор никуда не звал. И приказ у всех был совершенно другой. Просто всеми способами срывать наши концерты, нас, видимо, никак не трогая.
А вот такой момент, беседы в центре что это такое? Ты сидишь за партой, и перед тобой мужчина в форме, и он говорит, что надо жить так?
Ну вот наш турменеджер бы лучше рассказал, Олег, но, к сожалению, он с нами, но без микрофона сейчас. Но Олег рассказывал, что это все не очень приятные люди с не очень приятными манерами и беседы
проходили. Ну, это были какие-то угрозы или что?
Не, угроз не было, они просто договаривались о том, как проводить концерт.
Это торг, наверное, больше похоже на торг.
Торг. Ну и, естественно, никаких официальных обвинений, ничего не было.
Вообще ничего.
А вот та ситуация в Новосибирске, правильно, где тебя увели с наручниками, чем там все закончилось? Были ли оформлены какие-то протоколы, были ли составлены тобой какие-то жалобы или местной полиции?
Ну, значит, они действительно нас встретили возле поезда, прям заковали меня в наручники, увели. Все это потом они провернули под предлогом проверки на наркотики.
Якобы кто-то позвонил.
Да, позвонил, и якобы их собака учуяла у нас в сумке наркотики. И они 3 часа, это все проверяли.
Да, ну и плюс якобы у Коли фотография была не очень похожа на его лицо в реальности и напомнила сотруднику девушку, и поэтому нужно было по дознанию личности пройти в отделение. Ну, как бы вот так. Да. И по закону 3 часа они могут нас там держать.
Но в итоге вас дольше, чем 3 часа?
Нет,
3 часа. Ровно 3 часа.
2 часа 45 минут.
То есть они прям ждали? Вот.
Конечно.
Да,
так,
да.
Еще 10
это просто...
секунд.
Нет, правда, они прям ждали. Да.
Просто,
да.
Чтобы нам все попортить как бы еще раз.
Но у них опять ничего не вышло.
А вам пытались какие-то, ну, там, говорить, что вот мы вам сейчас такую-то статью можем там решить?
Ну, да,
нашему
говорили.
Турменеджеру намекали на то, что, возможно, ему подкинут наркотики. Они говорили то, что, ну, ты же вот понимаешь, что вот в этой сумке сейчас мы найдем наркотики.
Про экстремизм.
Если хотим,
говорили,
то найдем.
Ну,
да?
Вот они вот так говорили. Ты же понимаешь, что мы там сейчас найдем.
Еще, ну, практически параллельно с этим история с Хаски развивалась, и потом было много реакций, как и от Госдумы, от общественников. А вот с вами кто-то связывался, допустим, из каких-то представителей правозащитных организаций, из каких-то, ну, какие-то известные люди звонили или писали вам, выражали ли вам поддержку, или, напротив, может быть, кто-то из людей известных, наоборот, как бы критиковал вас вот в этом плане?
На самом деле, мы очень большую поддержку встретили от людей, которых мы раньше никогда не встречали в реальной жизни, но о них много слышали.
Ну,
спасибо,
например,
им за это.
Кто?
Ну, я не знаю, стоит ли нам тут кидаться именами.
Просто очень много, да. И нужен какой-то, наверное, список, чтобы никого не забыть. Просто...
Ну, хотя бы пару человек, может быть, чтобы понимать, из какой это сферы люди, кто они.
И вообще из разных. Ну, какие-то политические деятели, культурные, комики, музыканты.
Очень популярные музыканты российские.
Да, много.
И нам помогала правозащитная международная организация «Агора».
Да, с адвокатом.
Поддерживала нас в каждом городе адвокатом, если нам это требовалось, и... Это нам очень помогло чувствовать себя защищенными и как-то комфортнее вообще.
Да, это круто. Мы бы сами, конечно, не справились без их помощи. Скорее всего, они действительно помогали и советам, где нужно, и какой-то силой, и в плане юридической силой.
Ну, да. И наши слушатели нас очень поддержали, потому что они продолжали ходить на наши выступления. В принципе, они же не знали, куда они идут, что там будет. Может, там будет ОМОН всех
квест
крутить. Да.
Как они... вы знаете, были раньше популярны эти квесты, где на машинах по городу надо ездить и искать ключи, коды. Вот только тут в финале ты еще получаешь приз
только в
виде
отделении
конца.
Можешь,
ну да. Тут как бы одна из развилок сюжета, а финал это ты посещаешь концерт, ты победил. А про политиков, может быть, какие-то имена все-таки ты мог бы назвать? Ну, кто вот вообще связывался, выражал поддержку вам или еще что-то такое?
Ну, много-много разных политиков. Ну, вот из тех, кого помню, могу вспомнить Навального, потом Ксения Собчак писала, выступала из-за нас. Кто-то еще был из...
Ну, на личную
партии.
Связь с вами не выходили они, нет?
Нет, мы не связывались. Ну, нам, в принципе, это не то, чтобы было необходимо.
Вон, Кадыров тоже приглашал нас выступить.
Кадыров?
Рамзанчик писал про
это
то,
больше
что...
звучало как угроза, честно говоря.
Про то, что вот приезжайте...
Это он где писал, в соцсетях?
Он писал про то, что нужно, обязательно нужно...
Но это было не личное обращение.
Да,
нужно, просто к запрещенным
нужно
музыкантам.
Нужно их звать к нам. У нас тут замечательно... клубы.
Но вы думаете, он вас имел в виду, а не Хаски? Или
он,
всех,
всех запрещенных всех, музыкантов.
Всех.
Это не только к нам.
Мы себя к ним причисляем, и, в общем, спасибо Рамзану за это.
Ну, что касается Хаски, с ним вы вообще насколько хорошо знакомы и общаетесь ли?
Ну, Хаски нам звонил, и мы с ним общались как раз в той ситуации, когда у нас было задержание в Новосибирске, потому что у него был арест.
И его до этого.
До этого
уже выпустили.
Да, и он просто...
давал вам какие-то советы, да?
Но он волновался, думаю, и хотел узнать, как в нашем случае это все произошло, потому что он, как и мы, не понимал в тот момент вообще, что происходит и почему это... Что нам говорят, хотел сравнить, видимо, с тем, что ему говорили, ему тоже ничего не говорили. Ну, в общем, это, я считаю... Ну, было необходимо нам всем, у кого такая ситуация была, как-то связываться и поддерживать друг друга.
Ну, мы созвонились, да, мы просто поняли, что ни он, ни мы не понимаем вообще, что происходит. От этого стало как-то полегче немного, потому что не мы одни в неведении.
А иногда из таких ситуаций получаются творческие сотрудничества. У вас с Хаски...
Мне очень нравится то, что делает Хаски, и с самого того момента, как он появился, я это уже говорила, но пока у нас никакого сотрудничества не было, не знаю,
все возможно
говорить.
Ну, то есть пока это на уровне просто желаний скорее, не идей. Вы проехали, ну, почти по всей России, ну, условно говоря... Там из европейской части в Сибирь, разве что без Дальнего Востока, получается, в этот раз. Какие у вас ощущения после того, как вы проехались, во-первых, по достаточно опустошающему физически туру, а тут еще и в совокупности эмоциональный был большой удар и
мы очень
по нервам.
Устали.
Вот.
Мы устали, но мы очень вдохновлены.
Да, но как бы изменилось ли ваше отношение вот к людям? Вы видели разные города, вы видели разных людей. Потому что все равно есть стереотипные предположения, что как бы вот Питер, Москва, тут люди, они больше знают, чем, например, молодежь в провинции. У вас было ли какое-то ощущение отставание, или же наоборот, вы увидели общность культурного поля, общность развития?
Ну, скорее, не такое мрачное восприятие, что ли, стало теперь, потому что мы поняли, что везде есть прогрессивные ребята, и везде есть вообще добрые люди. Вот, и это очень-очень вдохновляет. А такого прям... Все сидят в интернете, наше поколение, поэтому прям дикого отставания какого-то этого нету. Это только можно, наверное, среди старших поколений как-то проследить.
Но билеты продавались хорошо у вас по городам, потому что, опять же, информация была разная. Где-то кто-то писал, что на самом деле концерт не состоялся по причине плохой продажи билетов.
Это где?
Нет, такого...
По-моему, в Воронеже или где-то еще пытались,
нет,
по крайней мере,
в Воронеже там под 350 человек было. Угу. Ну, то есть,
ну,
это
просто
неплохо.
Некоторые, видя такие цифры, по крайней мере, в Москве, думают, ну, это на самом деле мало. Хотя я-то, например, знаю, сколько человек собирают концерты в провинции.
Угу.
И... Ну, как мне кажется, может, это и не так, 350 – это хорошая цифра для
Воронежа,
для,
да,
города, даже там около, ну, не миллиона, но больше полумиллиона человек.
Угу.
Ну да, для растущей группы это хорошо. Мы все-таки еще не какие-то супербольшие музыканты.
Угу.
А в среднем есть ли какой-то чек вообще вот того, что может заработать группа вашего уровня в городе, допустим, там полмиллиона и до миллиона?
Ну,
блин,
это
очень сложно нам так сказать, потому что мы с деньгами,
да,
прямого контакта
это
вообще не имеем.
Турменеджер, да, он нас кормит, он нам покупает продукты.
Это передача «Музыкальное бюро», в гостях группа iSpeak. Может быть, немного неожиданный вопрос, но в спортивных магазинах можно найти одежду с таким брендом. И, может быть, я где-то что-то не прочитал, но как... ваше название коррелирует с этим и коррелирует ли оно вообще, потому что, в частности, стилистика написания, она тоже как будто бы вот позаимствована с этой экипировки.
Мы поменяли одну буковку на циферку. На самом деле мы действительно долго придумывали наше название и увидели как-то название этого спортивного бренда, и у нас, в принципе, было такое понимание, что современные артисты, они часто себя в бренд превращают.
То есть вы хотели стать
А мы просто
брендом.
Решили, зачем нам себя превращать в бренд, мы возьмем готовый бренд, который будет отчасти работать на нас.
А вот не поступали ли вам жалобы от iSpeak того самого?
Ну, это другое название,
другое.
Да,
да,
поэтому
да.
Никаких жалоб тут быть не может.
Там буква изменена.
Да. То есть поэтому никаких вопросов,
да,
быть, соответственно,
ну,
уже не может.
Не может, конечно, юридически.
Что-то у меня мысль после этого iSpeak'а, и все, спортивные магазины сразу вспомнил, что надо еще купить.
Занимаемся ли,
да,
мы спортом?
Нет, нет, ну...
Я занимаюсь, я могу рассказать, я бегаю,
нет,
каждый
пожалуйста.
День.
Нет, пожалуйста, очень долгий
рассказ. Сейчас начнется спортивная минутка в нашей передаче. Опять же, немного по цифрам, вот приводились ли какие-то суммы финансовых потерь, каких-то недополучений в ходе вашего тура?
Они у нас определенно были, но мы опять не можем прокомментировать.
Ну, можно сказать, что много. Мы потеряли много.
Но это
денег.
Сотни тысяч, это миллион. Больше,
ну,
миллиона.
Это...
Наверное, выходит, что больше, если столько было отмен и прочее.
Мы не знаем.
Мы не знаем, да, к сожалению. Это все вот турменеджер наш может сказать точнее, потому что мы сейчас что-нибудь ляпнем, а это все неправильно. Mm-hmm.
Хорошо, еще такой момент тогда. Волей-неволей, когда, ну, группа попадает в центр внимания СМИ, во внимание каких-то политических сил, еще чего-то, группу иногда могут захотеть сделать, допустим, инструментом каких-нибудь политических высказываний, событий. Например, был скандал с гречкой, которую пригласили выступать на день города в Ульяновск, но когда она узнала, что этот концерт будет приурочен, кажется, то ли к выборам местным, то ли еще к чему-то, она от этого отказалась. А бывали ли у вас похожие случаи, когда вот-вот вас буквально должны были затянуть в какую-то подобную историю, и вы об этом узнавали?
Ну, пока что не было, но, в принципе, мы чувствуем, как что политические силы, что какие-то информационные пытаются действительно как-то использовать нашу историю чтобы продвигать какую-то свою историю.
Да, это больше касается СМИ каких-то.
Да, это больше...
Например, представить, рассказать подробнее, как все плохо в России, совсем беспроглядно. Нам не очень нравится.
Ну, а какие СМИ вот писали так, что вам казалось, что вот переврали суть событий,
ну,
и
прям,
суть творчества?
Ну, прям не перевирают сейчас, мне кажется.
Да,
это совсем желтая пресса.
Это все тонко просто. Они не перевирают, они скорее... оставляют исключительно, что им нужно, и задают так вопрос, чтобы ты ответил не вот так, чтобы вот получить тот ответ, который им нужен.
Но, стоп, вы сейчас говорили о попытке выставить вас каким-то, опять же, очернителями или...
Нет.
Наоборот, просто с нами связалось сейчас очень много зарубежных СМИ в свете вот этой вот всей истории.
Вот тоже это... предвосхищает мой, один из моих вопросов.
Да, сейчас такой момент, когда вокруг России много чего крутится, и всем интересно узнать еще что-нибудь страшное про нас.
Ну вот, а что за СМИ, например, с вами выходили на связь?
Очень много. Да, долго перечислять.
Ну хотя бы парочку, я же все-таки в СМИ работаю,
да,
точно должен что-то знать.
Guardian, BBC, Bloomberg, Washington Post, кто там еще, не знаю, куча всяких немецких телеканалов,
Deutsche
газет.
Deutsche Welle, может быть.
Возможно, Haaretz, израильская газета.
А замечаете ли вы какой-то общий тренд в работе, например, западных или зарубежных СМИ вот по такой истории? Вот что они пытаются... может быть, в своих материалах главным образом преподнести, по вашим ощущениям?
В целом интересуют такие же вещи, как и вас, на самом деле. Как бы здесь разницы нет, а просто разница в том, как потом с этим материалом они работают. Ну, скажем, кто-то может вырезать что-нибудь про то, что я говорю, что я там воодушевлена туром и чувствую, что в России будут какие-то перемены в лучшую сторону, и оставить только все самое грустное, что мы говорим. Ну,
ну
то
да.
есть такие вот моменты.
Ну, а то есть вы такое уже замечали в каких-то публикациях западных или
Ну, это
нет?
в целом такой тренд. Нету чего-то... Им просто действительно нужна история. Для того, чтобы была история, им нужно, чтобы она была довольно простая. Если это начинается...
Ну, то есть, вот что, допустим, вы хорошие, а все, кто пытается вас обидеть, плохие.
Да.
Ну, вот если совсем утрировать, да?
Черно-белое, да, черно-белое.
Ну, просто на самом деле, мне кажется, все банально, никому не интересно, когда что-то хорошо. Всем интереснее рисовать, как все плохо.
Ну, это вот касается в том числе и западных СМИ, получается.
Это всех СМИ касается вообще. Тут дело не в том, Россия не Россия, и не в каком-то противовесии и противоборстве.
Да, плохие новости
это
лучше
Это просто
продают.
СМИ так работают, да.
Ну, плохие новости действительно привлекают больше внимания. Ну, кстати, и кликов больше, и реакции публики. Как-то зациклены мы на негативе. Даже если брать, допустим, ваше творчество, например, ваш альбом этого года, он основан на какой-то вот этой страшной российской сказке, страшном русском фольклоре, какой-то мамлеевщине, каких-то, не знаю, городских легендах, уродцах. Вот какие-то источники вдохновения у вас есть, ну, конкретные, или которые можно
Россия
назвать?
Россия нас вдохновляет.
Да. Но мы, конечно, не СМИ, я бы не сравнивал то, что мы делаем, с тем, что...
Нет, понятно, но я имею в виду система образов, и все-таки есть какое-то нагнетание и... Ну, мрак, по крайней мере, в видеоряде.
Ну, да, и в видеоряде, и в музыке, и в тексте. Ну, очень сильно определяет всегда среда, в которой ты находишься, то, что ты делаешь в результате, даже в искусстве, вернее, особенно. Но я еще в процессе написания этого альбома как раз очень много изучала мифологическое сказочное сознание.
Именно русский фольклор?
И русский фольклор, и не только русский фольклор. И это тоже повлияло, потому что я поняла, что все эти архетипы, они в нашем современном обществе все еще живы.
Ну, какие, например, архетипы?
Ну, это очень... Опять-таки, меня же сегодня спрашивали, задавали этот вопрос. Это целый отдельный разговор.
Ну, я понимаю,
нудный.
Да.
И просто в сочетании с нашими повседневными реалиями это достаточно такое... пугающее сочетание, такое ощущение, что мы застряли в каком-то прошлом, а хочется куда-то в будущее двигаться, и как бы поэтому получился такой иносказательный, метафоричный, но в то же время остросоциальный альбом, сказочный, но на самом деле
Еще у меня один есть вопрос. Тема, которая тоже очень часто поднимается, опять же, поколением более старшим, что вот современная музыка может провоцировать на суицид, mm-hmm. что люди впадают в депрессии, молодые, там, несостоявшиеся люди, наслушавшись такой музыки, возьмут там, не знаю, что-то с собой сделают страшное. Каково ваше отношение к этому, и считаете ли вы, что ваша музыка или музыка какой-то другой группы может людей на такое подтолкнуть? И с другой стороны, очень бы не хотелось, если бы вдруг такое случилось, но почувствовали ли бы вы тогда свою ответственность за вот то, что произошло, например?
Я считаю, что, в принципе, музыка, она носит терапевтический характер. Mm-hmm. Просто человек может носить в себе очень много каких-то переживаний, эмоций, и именно музыка очень часто помогает ему их выплеснуть и от них избавиться, проговорить их как-то на эмоциональном уровне и, наоборот, почувствовать себя легче. Особенно это часто бывает вот с такой музыкой, которая кажется со стороны мрачной.
Но связи прямого между музыкой и суицидом, на ваш взгляд, нет?
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Скорее, наоборот, это помогает справиться с проблемой. Если ты говоришь о проблеме, ты как бы на пути ее решения.
Это то, что как раз в вашем альбоме говорить о проблеме, да, и так ее решать.
Да.
Ну, прямая связь, да, с суицидом скорее есть у каких-то повседневных ситуаций, угу, которые травмируют человека, и в результате этого он впадает в такое какое-то состояние.
Угу.
Это, ну, да.
Ну, и немного так закругляя уже нашу беседу, хочется сделать такие небольшие итоги из всей этой истории с попыткой запретов, с общения с полицейскими, еще со всякими людьми. Чувствуете ли вы, что эта история добавила вам популярности? Чувствуете ли вы дополнительную ответственность, которая взвалилась на ваши плечи после череды этих событий?
Ну, стал больше интереса к группе, действительно. Причем какие-то слои общества, которые никогда не интересовались нашей музыкой, начали интересоваться.
Это кто, например? Ну, например, женщина там, за 50?
Да, 40-летние, 50-летние.
Они говорят
мужчины,
классно?
Женщины.
Или...
Да, кому-то нравится, действительно.
Ну, разные люди по-разному говорят, но они все сходятся в том, что запрещать музыку – это, ну, бред.
Угу. Да, очень много наших фанатов говорят, что вот, господи, папочка смотрит «Айспик, помогите, что делать?» Вот, это очень мило, мне кажется, когда вся семья слушает.
А так, конечно, спасибо ФСБ за пиар. Немножечко прибавили нам просмотров.
И еще, насмотревшись на благую деятельность правозащитных организаций, еще каких-то подобных людей, вам самим не хочется чем-то за кем заниматься помимо музыки? Еще какой-то общественной деятельностью, например?
Ну, мы
вообще, вам это интересно, в принципе?
Мы пока только можем помогать этим правозащитным организациям, и, в общем, это пока...
Может быть, это какие-то... Может быть, вы могли бы, например, консультировать какие-то группы другие по таким вопросам, если они сталкиваются с этим, чтобы как-то им помочь и подсказать совет?
Мы всегда рады с кем-то поговорить,
конечно.
А вот...
Тем более у вас... Ну, конечно, может быть, не самый хороший, но опыт есть, опыт столкновения с проблемой. Многие ведь теряются, сталкиваясь с этим, а у вас все-таки, ну, какая-то броня уже, наверное, наросла по ходу,
да,
этого
мы принципиально,
тура.
Да, решили этот тур закончить, чтобы показать всем своим примером, что, возможно, цензуру обойти как-то и вообще, что цензуры быть не должно.
Да, ну, если какие-то музыканты хотят узнать, как им сделать секретный концерт, если их музыку запрещают, конечно, обращайтесь.
К коллегу тоже обращайтесь.
К коллегу нашему менеджеру. Правда, он уволен уже.
В общем, все адреса и явки вы уже знаете. Это была группа iSpeak, передача «Музыкальное бюро». Всем спасибо и всего доброго.
Спасибо, спасибо, пока.
Пока-пока.